Вы, может быть, не заметили, или кто-нибудь не заметил, но я основной целью своих поступлений всегда ставлю то, чтобы учение оказывало какой-то эффект или воздействие на нас, чтобы становилось, по крайней мере, понятно, о чем это учение, чтобы становилась понятная связь между нами лично и учением. Потому что ходить на семинары разных лам, восторгаться их благословениями, ситхами, реализацией, в общем-то, особо многому не нужно. Нужно, конечно, заслуги много для того, чтобы туда попасть хотя бы. Но должна в результате появиться связь, и эта связь должна стать причиной каких-то внутренних трансформаций. А иначе это примерно то же самое, как вот поход в музей Востока. Были музеи Востока? Там стоят разные Будды, висят танки. Причем очень древние некоторые бывают, очень ценные. Давайте вот над Далай-ламой повесим, я думаю, он не обидится. Тем более, это все-таки Будда, изображение какого-то учителя. А главное, чтобы участники центра Махаянского не обиделись. Далай-лама точно не обидится. Я ставлю целью то, чтобы у нас произошла какая-то внутренняя трансформация, на самом деле, реальная трансформация. И не только для вас, но и для себя самого. Когда я это все объясняю, я пытаюсь сам понять то, что я объясняю в процессе. То есть для меня так легче доходит. Для очень многих людей, в частности западных людей, которые посещают различные духовные мероприятия, в частности буддийские, индуистские и прочее, это что-то типа хобби. То есть они ходят туда, потому что это увлекательно, потому что, ну, кажется, осмысленной инвестицией своего времени. Некоторым просто делать нечего. Они ищут, как бы убить время получше. Некоторые ищут круг общения среди тех людей, которые туда также ходят. То есть люди ходят социализироваться. Это хорошо. Это хорошо для людей, которые первый раз сталкиваются с какими-то духовными традициями. Или это хорошо в качестве первого шага. Понимаете? Но это первый шаг, от которого потом нужно делать второй шаг. А останавливаться на этом шаге бессмысленно, потому что за ним, если остановиться на этом, последует разочарование. Потому что никакой реальной внутренней работы не происходит в результате вот такого, такой социализации, такого ознакомления или хобби. А люди потом и удивляются. Ну как же так? Ну вот нам рассказывали, что там через 3 года достигаются ситхи. Да? Что там люди летают, начинают через стенки проходить. У них ясновидение появляется и прочее. Вот. А мы тут просидели 3 года, проходили сюда, и ничего с нами не происходит. Люди разочаровываются, а кто виноват в том, что они разочаровываются? Они сами, потому что они дальше сами не идут. И иногда не потому, что они не хотят идти, а может быть, они и хотят идти. Может быть, они просто не понимают, как идти, или куда идти дальше, что, собственно говоря, сделать. И самое важное для того, чтобы совершить этот второй шаг, это почувствовать ту внутреннюю связь с учением, чтобы сделать учение частью себя. Чтобы это не осталось как какая-то информация, которая воспринимается нами точно так же, как вот кино, которое мы смотрим, там, документальное телевидение, или книги, или газеты, которые мы читаем. Мы их воспринимаем, она у нас информация появляется, что-то мы из нее узнаем, но потом мы про нее забываем. Но она никогда не становится частью нас. Что значит, чтобы она стала частью нас? Чтобы те мысли, те идеи, те принципы, которые нам даются в учении, стали нашими собственными мыслями и принципами. Чтобы когда вы с кем-то разговаривали, общались, пусть, может быть, у нас не такой высокий интеллект, как у какого-нибудь академика или профессора буддийской философии, чтобы все это вот так вот красиво описать и другим разъяснить. Но, по крайней мере, что когда люди с вами разговаривали, вы чувствовали изнутри, и все, что вы говорили, оно основывалось бы на этих принципах. То есть, простой пример. Когда там какой-то ваш знакомый или знакомая говорила там, пойдем сегодня в кино. Нормальное человеческое желание. Кино так кино. А вы бы внутри чувствовали, что нет времени идти в кино. Жизнь человеческая коротка, и если мы не будем ее использовать, то не факт, что нам еще раз предоставится такой шанс для того, чтобы освободиться. Чтобы если кто-нибудь когда-нибудь предлагал вам какие-то, скажем так, увеселительные мероприятия, или вступать в какие-то отношения, бизнес, а что угодно, что потребовало бы от вас массы времени, усилий, энергии, вы бы понимали, что все не постоянно, что это не стоит вашего времени, энергии и усилий. И что если когда-нибудь кто-нибудь бы рассказывал вам, насколько прекрасен тот или иной аспект материальной жизни, чтобы вы чувствовали внутри, что человек несет чушь. От вас не обязательно с пеной у рта этому человеку что-нибудь доказывать, что он там не прав, используя какие-то утонченные логические аргументы. Вы просто сами должны внутри это чувствовать. Ну а если вы сможете ему это объяснить, доказать, то и того лучше. Сегодня мы начинаем разбираться в практике ваджракилая, на которую давал посвящение Чойкини Махапачи. Вот мы только что повесили изображение ваджракилая, такого прекрасного гневного Будды. У меня к вам первый вопрос. Зачем нам нужна практика гневных божеств?
Чтобы трансформировать гнев.
Хорошо. Еще какие идеи? Хорошо.
Но некоторые человек сейчас нельзя иметь другим цветом. Ну, когда нужно гневным это делать, читаешь книгу.
Гневно. Ну, в общем-то, все ответы в той или иной степени правильные. Ну, а скажите, к примеру, зачем для того, чтобы осуществить те цели, которые вы назвали, там, усмирить ум, освободить гнев, устранить препятствия. Нельзя просто выйти на улицу и побить людей, например. Ну или тех, кто препятствия создает. Зачем нам нужно вообще практиковать ваджракилая, визуализировать какое-то гневное божество? Ну, вы в основном знаете, что практика, здравствуйте, практика гневных божеств, просто есть люди, которые, может быть, первый раз пришли на буддийские лекции, я должен как-то издалека начать, они описывают череп, почему на нем висят черепа, почему он измазан кровью, жиром, пеплом, и что это означает. У нас есть практики, связанные с визуализациями и медитациями на мирных божеств и на гневных божеств. Это буддийские тантры. Когда мы используем практики гневных божеств, действительно, одной из основных целей является освобождение гнева или агрессии, или злости, или ненависти, которая у нас накопилась. Тем не менее, первой, первичной целью практики Ваджраяны, буддийской тантры, является достижение чистого видения, то есть очищение своего восприятия. И самой первичной целью в этом является освобождение от цепляний, от привязанностей, от двойственного восприятия. Именно двойственное восприятие, разделение своего восприятия на себя и других, на себя субъект и на других как объекты, и создает весь спектр эмоций, которые потом создают нам все остальные проблемы. Среди них самые большие проблемы нам, естественно, создает гнев, злость и ненависть. Потому что если с остальными эмоциями люди окружающие хоть как-то еще могут ужиться, то когда мы становимся такими ужасными, то они этого, конечно, перенести не могут. Это очень неприятно. Это еще также связано с тем, что мы этих людей бьем, убиваем, оскорбляем, унижаем, и это людей уж никак не устраивает. То есть можно сказать, что самое большое количество внешних проблем нам создают, конечно, ненависть. Но все-таки среди всех эмоций или аффектов самые большие проблемы у нас происходят от неведения, от незнания своей природы, незнания своей сущности. Ну и, как я сказал, это уже основной корень всех причин и проблем, наше двойственное восприятие. В буддийской тантре есть различные методы устранения двойственного восприятия, а также есть различные методы, направленные, соответственно, на устранение или освобождение той или иной эмоции. Вы помните, что принципиальное различие тантры, практики тантры и практики сутры, или хинаяны, или тхеравады, заключается в том, что на базисном уровне практики хинаяны, тхеравады мы пытаемся отстраниться или заблокировать свои эмоции, прибить наши мысли, так, чтобы они не поднимали голову. Тогда как в практике тантры, в практике ваджраяны, мы пытаемся трансформировать или освободить свои эмоции. Причем слово «освободить» уже относится к самым высшим уровням тантры. Одно из искусных средств в тантре заключается в том, что мы позволяем своим эмоциям выйти наружу, мы их как бы провоцируем, то есть позволяем им проявиться, и в этот момент мы смотрим на них, встречаемся с ними лицом к лицу. И когда мы смотрим на них, мы понимаем, видим их сущность, и тогда они освобождаются. Это очень важно понимать. Некоторые понимают практики гневных божеств как просто чтение гневных мантр и накачивание себя какой-то особенно активной энергией, чтобы чувствовать себя там. Чтобы выйти на улицу, да. Чтобы все разбежали. Включая препятствия. Это неправильно.
Немножко можно. Для бодрости.
Точно так же можно слегка потупить. Здравствуйте, проходите. Слегка потупить и слегка попривязываться. Слегка поревновать и слегка погордить. Да. Вот один, например, хороший пример привел мне товарищ, не будем называть его фамилию, некоторые знают. Он говорит, вот я когда еду там в пробке, и вдруг... Ужасная какая-то пробка, и там люди начинают открывать окна в машине, и там друг на друга ругаться. Я, значит, высовываюсь, и ору на них мантру «Ваджрачевая». «Ваджрачевая шарабэнэн баумбэ». И они сразу мне уступают дорогу. Да. Ну, если помогает, то действительно, почему бы и нет. Вот. Тот же самый товарищ мне рассказывал, что иногда это даже помогает. Он на административной работе находится там при каком-то аппарате. Ну, что-то типа чиновника. И я, говорит, когда прихожу, и мне нужно там каких-то чиновников вышестоящих что-то вышибить, я прихожу с ними, разговариваю, и прям там в кабинете, ну, в процессе разговора, вот, говорю, что-то говорю, а потом медленно уже и говорю, он возвратили сразу. Они присутствуют, типа, чего? Да не, ничего. И говорит, тоже помогает. Да, ну... Если бы это действительно было панацеей от всех проблем и препятствий, да, я был бы только рад. Но на своем собственном опыте я знаю, что не каждое препятствие вот так вот исчезает, если почитать мантру «Ваджрачевая», к примеру. Не хочу вас разочаровывать. Я могу сказать, что она действительно помогает. Действительно помогает устранять препятствия. Но не надо воспринимать чтение этой мантры как метод, который вот как панацея, вот там украдут у вас что-нибудь, к примеру, да, вы там прочтете мантру, и тут же, значит, вам это верно. Нет, не обязательно, да. Расскажите еще одну интересную историю. Она, правда, длинная, но познавательная. Ургентолог Ринпоче рассказывал эту историю про Сакья Пандиту. Слышали про Сакья Пандиту? Один из основателей традиции Сакья, один из первых патриархов традиции Сакья, который жил в 12 веке, 12-13, скажем так. Значит, в то время, как некоторые из вас, наверное, знают, в буддизме происходил, в Тибете происходил некий упадок буддизма после того, как традицию Падмасамбхавы слегка придавили короли, которые были после Трисондрава Цена, в частности Ландарма. Там наступило такое затишье, и буддизм ушел как бы в подполье. До тех пор, пока не появился Атиша, пока не появился Марпа с Миларепой, и не появился, в частности, Сакья Пандита, Дзогмелоцава и его учителя. Вот. Сакья Пандита был одним из величайших учителей, Я не рассказывал, кстати, эту историю. Нет? Одним из величайших учителей Тибета вот того времени. Он прославился тем, что стал единственным тибетским учителем, чей текст, чей труд перевели обратно на санскрит, на родной язык буддизма первичный, в то время, когда еще буддизм существовал в Индии. То есть понимаете, что индусы после того, как Будда ушел, считали Индию типа главным оплотом дхармы, а все остальные страны, которые потом присоединялись к буддизму, считали ну чем-то типа детского сада. Да? Вот. Здравствуйте. Вот и так. Начнем целый пир. Вот. И хорошо. Пот нельзя. Коньячки лучше не класть на пол. Так вот, вы можете понять, насколько прекрасное место. Насколько показательно это было то, что единственный текст с другого языка, какого бы то ни было, перевели на санскрит обратно и его изучали в Индии. То есть это примерно то же самое, как вот возьмут книгу какого-нибудь западного товарища и переведут сейчас тибетцы на тибетский язык обратно, чтобы ее изучать. Я себе даже представить такого не могу. Вот. Примерно то же самое произошло с текстом по логике, который написал Сакья Пандит. Самакунду. Называется. Объединение сущностных пунктов логики. Сакья Пандита был одним из основателей традиции Сакья, и практика Ваджракилая является одной из основных традиций в линии Сакья. Там практикуют хиваджу, там практикуют и ваджракилая. В то время, когда Сакья Пандита был молодым, он еще не был так известен. И этот текст, про который я сейчас вспоминал, он еще не написал. Тем не менее, он был уже патриарх на своей линии, потому что линия передавалась по семейной. Сакья передавалась и до сих пор передается именно по крови. То есть либо от отца к сыну, либо если нету сына, что бывает очень редко, передают племяннику. То есть тогда Сакья Пандите уже передали линию, он был главным патриархом учения, то есть главным держателем линии. А, видимо, он был тогда еще не таким пожилым, и в какой-то момент он решил совершить паломничество из Тибета в Непал. Проходя мимо гор, которые находились на границе между Тибетом и Непалом, границе Тибета и Непала, с ним произошло одно такое интересное событие. Уже к тому времени Сакья Пандита обладал уже достаточно высоким уровнем духовной реализации и развил в себе ясновидение, которое... А ясновидение у нас бывает разных типов, их 5 типов бывает. А у каждого органа чувств бывает свое как бы ясновидение. То есть про слух уже трудно сказать, нельзя назвать его ясновидением, но вы понимаете, что я имею в виду. Как бы сверхъестественная особенность слуха. Он развил сверхъестественную способность слуха, которая была основана на звуке. То есть поясняю, как это происходит. Если мастер, человек, слышит какой-то звук, он может понять всю историю этого звука. Откуда он происходит, и всех существ, которые связаны, причастны к этому звуку. Он также может услышать или увидеть все вещи, которые находятся на том расстоянии, откуда этот звук приходит. Ну, пример вот так вот. Значит, он проходил и мимо протекал где-то ручеек, и через звук ручья он услышал, что где-то там, в горах, кто-то читает мантру Ваджракилая, наше божество, о котором мы сейчас говорим. Причем он услышал, что мантру читает неправильно. Значит, как многие из вас, наверное, знают, мантра Ваджра Килай звучит «Ум Ваджра Кили Килая Сара Беганен Бам Хум Пэ». Он услышал, что мантру читают неправильно, и читают «Ум Ваджра Чили Чилая Сара Беганен Бам Хум Пэ». Так я пандита подумал, не дело, надо найти человека поправить. И пошел, значит, вверх по течению ручья, и в конце концов, через какое-то время наткнулся на пещерку, в которой сидел человек даже не в монашеской одежде, а в обычной одежде миряне, и что-то себе там начитывал. Ну, так я пандит сделал вид, что ничего не знает, подошел, поздоровался и говорит, как, мол, дела, чем занимаемся. Да, вот тут сижу, практикую потихонечку. А я, говорит, вот тоже тут практикую, типа я лама. Вот. А что практикуем? Да вот Ваджра Килаю практикую. Да, ну, как интересно. А я вот тоже Ваджра Килаю практикую. Вот. И как, мол, практикуется, все отлично. А какую мантру читаешь? Ну, вот такую вот читаю. И произносит ошибочную эту мантру. Всякий пандит говорит, ты знаешь, а ты как неправильно читаешь мантру. Да нет, я правильно читаю мантру. Да нет, послушай, правильно мантра читается так. Ум Ваджра Кили Килая Сара Беганен Бам Хум Пэ. Нет, я точно знаю, что я читаю мантру правильно. Слушай, я не хотел тебе там типа раньше говорить, но я являюсь держателем этой линии. Я точно знаю, как эта мантра читается, поверь мне. Ну, ты, может быть, и держатель этой линии, но я-то знаю точно, что я мантру читаю правильно. В общем, после еще нескольких таких аргументов Сакья Пандита понял, что ему уже этого человека не переубедить. Он говорит, ну что поделать? Ну ладно, удачи тебе. Типа, продолжай читать свою мантру. А он говорит, ну я тогда пойду. Он говорит, ну спасибо, тебе тоже удачи. И вот, знаешь, погоди, тебе, возможно, пригодится еще вот это. И достает из-за пояса свою килаю, то есть кинжал, который Ваджра Килая держит в руках, и дает Сакья Пандите. Сакья Пандита посмотрел, ну, неудобно отказываться. Ну, ладно, взял на всякий случай. Вот. И ушел. Все, больше они никогда не виделись. Потом, через несколько лет, произошла такая ситуация, что индуистские проповедники, которые в то время были особенно активны, если кто-то слышал про Шанкару, например, из вас, был такой товарищ Шанкара, который, может быть, это кто-то был из его основных учеников, трудно сейчас с точностью сказать, начал, значит, распространять свое учение по Непалу и дошел до границы с Тибетом. И целью этого человека было превратить тоже всех тибетцев в индуистов, да? То есть привнести индуистскую традицию в Тибет. В те времена происходило обычно так. Человек, который считал себя, скажем так, реализованным или постигшим какую-то доктрину, мог прийти в определенную местность и сказать, ребята, я провозглашаю здесь эту традицию. Если у кого-то есть возражения, пожалуйста, приходите, мы с вами обсудим, я вам докажу, что вы не правы. И у них начинались такие вот дебаты, как бы. Дебаты, и они начинали мериться ситхами. Я кручу в этом, я кручу в том. А вот. То же самое произошло и в тот раз. Этот Шанкара или кто угодно оказался на границе, на тибетской границе, и вызвал самого сильнейшего учителя или мастера буддизма, как Дамадуэль, да, на дебат. В то время самым сильным в логике и в дебатах уже считали Сакья Пандиту во всем Тибете. Сакья Пандита, его выбрали единогласно, он пришел на эти дебаты, и они начали, значит, спорить. Всего в общей сложности было 13 раундов, если мне память не изменяет. За победу в каждом раунде давали такой стяг победы или зонт победы. Есть такая традиционная вещь в буддизме. Вот. Ну, как бы как очко, да? Вот. И в конце 12-го раунда у каждого оказалось по 6 этих зонтиков. То есть каждый выиграл по 6 раундов. В этот момент, после того, как закончился 12-й раунд, этот Шанкара, индуистский мастер, взял и взлетел в воздух, там, говорится, на высоту нескольких пальм. То есть продемонстрировал ситхе, что он может левитировать и завис там, глядя вот так сверху вниз на Сакья Пандиту. В Сакья Пандиту не было таких ситх. И, собственно говоря, он находился на грани того, чтобы проиграть весь этот дебат, а вместе с ним и сдать Тибет индусам. Тогда Сакья Пандита в отчаянии достал первое, что у него попалось, а первое, что попалось, это был вот этот вот кинжал, который ему дал этот товарищ, который неправильно читал мантру. Когда мы задействуем активность килаи, мы берем этот кинжал и вот так вот вращаем между ладонями. И Сакья Пандита достал из-за пояса этот кинжал, который с собой носил, и говорит: «Умбажра, чили человек, сару баганэм балхумпа». Неправильно прочел эту мантру. Это вот как грохнется. Грохнулся, разбился, ну не насмерть, но достаточно серьезно побился. Вот, и победу присудили Сакья Пандите в этом раунде и во всем дебате. Так Сакья Пандита отстоял Тибет. Сакья Пандита. После этого он понял, что главное это ум, потому что я забыл сказать. Тот мастер, который сидел в пещере и читал неправильную мантру, он еще добавлял Сакья Пандите, что как читать мантру не важно, главное, что в уме происходит. Так что он понял. А потом сказал в определенный момент: если дать дураку молиться на Махамудру, считать эту медитацию полным отсутствием мысли, то, скорее всего, он переродится животным. Всякие бандиты были такие высказывания. Итак, как мы поняли, практика Ваджра Килая – это очень мощная практика. Я бы мог... Какая? Ум должен быть на самом деле очень простым. Простым. Без мысли. Ну, ясным. Яна, вы туда подмешиваете что-нибудь? Я шучу. Но я бы мог вам рассказать еще множество примеров о том, как Падмасамбхава с помощью Ваджракилая устранял препятствия и демонов. Ну, про это я могу рассказать. Я просто могу про это рассказать сейчас, потому что по традиции, по тибетской, когда ламы начинают объяснять ту или иную практику, они вначале должны рассказать кое-что об истории этой практики и там привести примеры. Вот я не всегда строго следую традициям, но когда есть что-то интересное рассказать, я всегда рассказываю. Падмасамбхава, вот если кто-то из вас был в Катманду, кто-то из вас был в Катманду, кроме Оли? Там есть знаменитая пещера в паркинге, в которой Падмасамбхава практиковал Ваджракилаю. Там есть отпечатки его рук, его головы. Можете прям хоть завтра съездить туда и их увидеть. Там пещера низкая. головой дотронуться до верха пещеры. В этой пещере Падмасамбхава достиг третьего уровня Видьядхары. Видьядхара — это так называемый держатель знания, который называется держатель знания Махамудры. Это уровень, который практически предшествует полному просветлению. Когда Падмасамбхава попал в Непал и добрался до этой пещеры в Партанге, место это называется на тибетском Янглешо. Я даже не знаю, что, как это переводится, скорее всего, никак не переводится. Так вот, он изначально намеревался практиковать там Едама Яндакхи-рука. Яндакхи-рука – это гневная манифестация Ваджрасаттвы. Точно так же, как, кстати, Ваджракилая является гневной манифестацией и Ваджрасаттвы, и Амога-ситхи. Да, Акшобхи и Ваджрасаттва относятся к одному и тому же семейству Ваджра. Просто Ваджракилая среди пяти аспектов просветления, просветленного тела, речи, ума, качеств и активностей, воплощает просветленную активность, пятую. А просветленная активность связана также с Буддой Амога-ситхи, таким образом его считают воплощением и Будды Амога-ситхи. Так вот, когда Падмасамбхава начал практиковать Яндакхи-руку, у него возникли особые препятствия. Какие препятствия не описывали в истории. И тогда Падмасамбхава понял, что ему нужно также выполнить практику Ваджракилая, чтобы устранить эти препятствия. Потому что практика Ваджракилая считается эффективной в устранении препятствий. И как только он приказал, чтобы ему привезли эти тексты из Индии, и как только эти тексты пересекли границу Непала, еще даже не попали к нему, препятствия исчезли спонтанным образом. Тогда Падмасамбхава все равно их получил и практиковал какое-то время и достиг реализации, проявил манду Ваджракилая в том месте. Было еще множество удивительных примеров и с Падмасамбхавой, и с его учениками, и Шецугьял, и прочими, которые использовали силу килаи, устраняли препятствия, вплоть до того, что останавливали вражеские армии. Все это в качестве подтверждений мощи практики Ваджракилая, конечно, весьма впечатляет. Но не стоит все-таки воспринимать практику Ваджракилая как метод устранения препятствий в первую очередь. То есть всегда надо понимать и знать, что практика Ваджракилая устраняет препятствия. И даже сама мантра Ваджракилая переводится как? Ну, она не переводится, но там есть такие слова: пусть уничтожатся все препятствия. Потому что Ваджракилая сарвабиганам амубе. Сарвабиганам означает все препятствующие силы. Бамхунпет, соответственно, их уничтожает. Как я сказал, очень важно понимать принцип тантрической практики. Когда мы занимаемся практикой того или иного божества, мы всегда должны помнить о том, что мы трансформируем эмоции. Мы выпускаем из себя эмоции, мы смотрим на них, видим их природу и освобождаем, трансформируем. Понимаете, если мы не выпустим эти эмоции, не позволим им выйти из себя, то мы их и не заметим, мы их не увидим. Обычно мы считаем свои мысли, эмоции частью себя. То есть то, что они у нас там пробегают в уме, мы не отдаем никакого отчета, мы просто считаем это естественным процессом. Для того, чтобы и эти эмоции провоцирует нас на совершение различных действий, мы накапливаем карму и от этого страдаем. Для того, чтобы избавиться от, устранить, освободить эти эмоции, нам вначале нужно их идентифицировать. Ну, как я уже сказал, в Хинаяне или в Хироваде их особо не идентифицируют, а просто подавливают. Вот как только заметил, сразу ну, по голове, чтобы прибить к земле. Но они от этого полностью не исчезают. Они просто как бы оказываются в пришибленном состоянии, законсервированном. И потом они могут вновь проявиться. Здесь же у нас другой принцип. Мы эти эмоции идентифицируем, то есть мы их слегка проецируем наружу, смотрим на них, и того, что мы на них смотрим, непредвзято смотрим, достаточно для того, чтобы они освободились или трансформировались, другими словами. Во что они трансформируются? Правильно.
Как это эмоции трансформируются в зеркало подобный город? Или это просто какая-то славянская концепция?
Нет, небольшая
как это начинает происходить по таким будем подсветить?
А что тут говорить действительно?
Ну, полицию скажешь, давай сначала.
Сейчас вам попробую объяснить. На самом деле, это очень хороший вопрос. Ну, этот вопрос возникает у всех, кто как бы, понимает принцип, пытается его понять, и на пути у всех возникает. В результате освобождения той или иной эмоции мы должны оказаться в ясном присутствии природы своего ума. Эта природа ума, она одна. Она не бывает зеленая, красная, синяя или желтая. Она прозрачная, ясная, как вот тут говорили. Это означает, что мы оказываемся в этом состоянии, и это состояние одно и то же. При освобождении любой эмоции. Но тот канал, через который мы, скажем так, заходим, может отличаться. К примеру, чтобы попасть в Москву, можно проехать по Ленинградскому шоссе, по Горьковскому шоссе, по Дмитровскому шоссе. По Киевскому шоссе. По Каширскому шоссе. Диана ездит у нас. Точно так же у нас и с мудростями. У нас есть мудрость пространства и времени, или Кармакхату. Мудрость зеркалоподобные, мудрость равностности, различающая мудрость и осуществляющая мудрость. Это не значит, что когда мы, значит, сущностью гнева является зеркалоподобная мудрость. Сущностью тупости или неведения является мудрость Кармакхаты, природы его пространства явлений. Сущностью жадности является мудрость равностности. Сущностью страсти, привязанности является различающая мудрость. Сущностью ревности и зависти является осуществляющая мудрость. Но это не значит, что когда мы осознаем или освобождаем, или трансформируем гнев, то у нас происходит какое-то отличное переживание от того, когда мы, скажем так, освобождаем или трансформируем привязанность. Это, может быть, происходит по-разному. Наш ум находится в том или ином положении в тот момент, когда мы его освобождаем. Но в результате мы оказываемся в одном и том же состоянии. Понимаете, когда у нас... Я сейчас попробую что-нибудь придумать спонтанно. Когда мы испытываем жадность, у нас ум обычно вот так вот закрывается вовнутрь, да? Не дам. Вот у него примерно, если картинку нарисовать, да, вот такой вот. Не дам. Нам в этот момент, чтобы освободить ум, трансформировать, нам нужно его подтолкнуть, как бы вот сзади там. А ну отдай, типа, да? Мы его подталкиваем сзади, он это роняет, и мы с удивлением оказываемся там в каком-то переживании. Когда мы испытываем какую-то привязанность, наш ум совершает какое-то действие или находится в процессе какого-то типа вот, а ну дайте мне вот, я тоже штучку. Мы тоже должны уже, ну мы противодействуем немножко другим уже образом, заметьте, да? То у нас оно вот уже было, а тут мы притягиваем. Ум осуществляет какое-то другое действие. Соответственно, мы должны сделать для ума что-то другое. Но в результате мы опять оказываемся в том же самом состоянии. Когда мы испытываем гнев, мы делаем что? Не надо мне вот нашим делать. Уберите. Вижу, говорю. Примерно вот это он делает. Соответственно, для того, чтобы освободить гнев, или трансформировать это действие, это состояние, нам нужно ум уже повернуть чуть-чуть по-другому, да? Но в результате мы все равно оказываемся в одном и том же состоянии. То есть важно понимать, что в результате мы всегда оказываемся в одном и том же состоянии. Но мы помещаем туда ум из разных состояний. И мудрость, которая является сущностью той или иной эмоции, ее можно назвать каналом или дорогой, по которой ум проходит, чтобы попасть в это состояние. Потому что это состояние, оно является как бы центром.
Чтобы это работало, нужно понять, чем является этот канал.